Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. И вновь в эфире передача «Дневник депутата». Имя Александра Георгиевича Панько, депутата Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу, а это микрорайон Юбилейный, конечно же, хорошо знакомо многим жителям микрорайона. Александр Георгиевич является председателем комиссии по собственности и экономической политике в Думе, член комиссии по мандатам, регламенту депутатской этики. Кроме того, он президент Иркутской региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя» и президент Иркутского регионального фонда защиты природы Прибайкальске. С 2007 года Александр Георгиевич работает в Думе города, и жители его охотно избирают вновь и вновь, потому что за плечами у депутата реальные дела и тесная связь с избирателями. С разными вопросами обращаются жители к депутату. Уже давно практически решена проблема бесхозных лестниц, которых было великое множество. А сегодня они отремонтированы и находятся на балансе города. Что еще выделяет, на наш взгляд, депутата среди других его коллег? Александр Георгиевич очень любознателен. Он постоянно получает образование, работает над собой, то есть идет вперед, ставя перед собой новые цели и задачи. И я уверена, уважаемые радиослушатели, вы сегодня сможете в этом убедиться. Александр Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Спасибо за очередную встречу с вами. Вы человек занятой, но тем не менее всегда находите время. Спасибо. Я смотрела ваш отчет, очень бегло, работы за первое полугодие 2025 года, то есть текущего года. Вами сделано очень много. И в частности, вот будьте добры, перечислите. Приведены в порядок дороги, дворы, да?
Очень много квартальных работ внутриквартальных по ремонту детских и спортивных площадок, ремонту тротуаров, проездов внутридворовых. Там большой список территорий. Все работы, которые ведут подрядчики, находятся под контролем, под общественным контролем.
И вы сами постоянно контролируете.
У нас налажена взаимосвязь с жителями, всегда старшие по домам дают обратную связь, как ведутся работы, если что-то им не нравится, то я либо помощники выезжают, смотрят на ситуацию и стараемся максимально быстро реагировать. И благодаря тому, что эта взаимосвязь с жителями очень плотная, мы сразу есть возможность реагировать. И таким образом подрядчику очень сложно так схалтурить, если выразиться таким словом, да, и любые там какие-то недоделки, брак в работе, они сразу становятся известны, жители об этом сигнал дают, и мы просто встречаемся с подрядчиком и договариваемся о том, чтобы он все эти вопросы устранил, никакого брака не было.
Это, конечно, взаимосвязь с людьми. Внутриквартальное тоже благоустройство очень много сделано.
Конечно, это же все.
Прям конкретно домов очень и очень много. Вот возле аллеи ветеранов и вообще госпиталь, там что там тоже делается?
В разных местах сама аллея ветеранов, которую мы в свое время делали, название ей придумали, да. И тот набор домов, которые в районе госпиталя ветеранов стоят, это друг от друга немножко отделенная территория. Там ведутся работы, в том числе у домов 10Б и 10В, там внутридомовая территория асфальтируется, ремонт происходит.
И дорога работа сделана, была уже вами для госпиталя? Зеленая зона.
Которая через болото дорога делается. Освещение поставлено, там лавочки.
Все цивилизованно, должно быть.
Хотелось бы, конечно, еще, но стараемся делать в рамках бюджета все возможное.
Понятно. Вот к 30-летию Думы газета «Иркутск», я знаю, проводила опрос. И вас спрашивали, что вы считаете своим главным достижением в депутатской работе за эти годы. Вы ответили, что стратегия социально-экономического развития. Я предлагаю о ней сегодня более подробно и поговорить. Не в общем, а так уже подробно. Итак, главное достижение.
Результат этого труда многолетнего, я считаю, конечно, одним из основных. Если взять в рамках округа посмотреть, да, ну что такое стратегия, это весь город рассматривается, вроде как нельзя сразу пощупать, да, в виде там квадратных метров асфальта, там лавочек и там освещения. Но если с другой стороны взглянуть, да, если бы мы дальше продолжали работать вот как многие годы точечно и без, ну, серьезного генерального плана, не понимая, да, цели своей работы, это бы всегда было, я называю это термином там затыкание дыр, да, вот всегда, ну, провалился асфальт, там, мы бежим, там, его заделываем, да, да, да. Так далее, как бы пожаротушение уже загоревшегося, да, и вот в рамках того понимания, которое в определенный момент у меня возникло, это вот буквально 5-6 лет назад, я понял, что эффективность депутата и вообще всей Думы может быть гораздо выше, когда вся Дума договорится о единых целях. Ну и администрация, Дума будет иметь единые цели, и в рамках этих единых целей, с которыми заранее будут все согласны, и Дума, и мэрия, вот, чтобы не вести, так сказать, внутри подковерных каких-то политических баталий, там, значит, друг другу ставить там подножки. А когда заранее в рамках разработки документа договориться и действовать всем единым фронтом на вот, реализацию этих задач. И единственным документом, который позволяет это сделать, это стратегия социально-экономического развития, которая принимается на долгий срок, она разрабатывается до 36-го года.
Но самое главное, что вы были инициатором и возглавили рабочую группу.
Да, но вот я сейчас хочу к этому вернуться, да, что изначально идеологический подход, вот как консолидировать все ветви власти и представительную, и исполнительную для того, чтобы все слаженно работало на единые цели. И вот я пришел к выводу, что это как раз вот можно сделать через стратегию. Мы начали вести дискуссии с мэрией, значит, и с депутатами. Я нашел поддержку среди депутатов. Значит, Руслан Николаевич, это еще было 5 лет назад, он тоже вник, значит, поддержал Думу в этом начинании. И мы начали работать. Вот была огромная работа, я считаю, проведена вот с точки зрения подготовки даже технического задания. Мы создали при Думе стратегический совет, в который были приглашены общественники, самые наши специалисты, те люди, которые действительно болеют за Иркутск, они могли
вузы были,
внести...
Наука была, вероятно.
Да, и наука, и предприниматели, и общественники, которые дали свою обратную связь, чего им не хватает, и что бы они хотели, чтобы появилось в городе. Неважно, ну, как бы вообще, в принципе, что и заставляет в этом городе жить, родить за него, так
да,
сказать,
конечно,
болеть. Да?
Конечно.
И вот на основании этого мы подготовили с инициативной группой, подготовили техническое задание на разработку стратегии, которое и явилось, по сути дела, отправным документом, не сама даже стратегия, а именно вот техническое задание на разработку стратегии, где были указаны ключевые параметры, под которым должна соответствовать стратегия. И уже потом, когда в соответствии с федеральным законодательством мы провели торги и появился подрядчик, у него уже был проголосованный Думой документ, именно техническое задание. И ему уже была поставлена канва. Вот, и куда двигаться. Ну, я в некоторых других интервью рассказывал о том, что работа начиналась, ну, не совсем гладко.
Коллективы были, я смотрела рабочие записи, да? Вносились постоянно.
Постоянно коррективы. У нас, ну, скажем так, напряженная работа и напряженные отношения через полгода работы возникли с подрядчиком. Та группа специалистов, которые подрядчик направил в Иркутск, а подрядчик московский. Та группа, которая была направлена в Иркутск первоначально, если выразить таким, ну, недостаточной квалификации специалисты. Угу. И тот представленный ими на первое обсуждение, значит, этап работы, а он представлял, значит, вот и как раз там работа была разбита на 3 этапа, результат этот первого этапа не удовлетворил ни Думу, не администрацию, и это он был подготовлен, ну, скажем так, не так тщательно, да, и там многие они теоретические вопросы не учтены были. Ну, и Дума проголосовала за то, чтобы не принять первый этап работы. Это был вообще впервые такое и в стране нонсенс, да, что у московской компании, как муниципальная там Дума, не принимает работу, и, значит, там с Москвы звонили, значит, и в Думу,
и в мэрию,
угу. Но мы остались непреклонны, значит, мы эту работу не приняли и договорились с подрядчиком о том, что мы оставляем подрядчику возможность работать, если они поменяют всю команду. И да, подрядчик нас понял, поменял всю команду специалистов,
усилили
ее,
да?
ее угу. специалистами, действительно приехали, скажем так, более квалифицированные и понимающие специалисты, и они и то, значит, в течение полутора лет они работали над этим документом. Я, значит, был куратором этой работы. Ну, в общем-то, не давал им возможности сделать это все таким... Ну,
сам неспокоен был, наверняка не любил,
да? Легким образом, спать им спокойно не давал. И, ну, тем самым результат работы был. Эта работа, значит, Думой была, стратегия принята в конце 23-го года, и то качество работы, которое получилось, оно было отражено результатом конкурса стратегов, конкурс стратегий, который проходил в городе Санкт-Петербург. Наша стратегия заняла первое место в федеральном конкурсе.
Как это
вообще
приятно.
Это вообще впервые, так сказать,
это уже гордость
в истории Иркутска, да, что документ муниципального уровня был так высоко оценен на федеральном уровне. И уже впоследствии на совещании мэров городов президент страны Владимир Владимирович Путин отметил и похвалил нашего мэра Руслана Николаевича Болотова за ту стратегию, которая была разработана в Иркутске, заняла первое место. И президент очень четко заметил о том, что эта стратегия поистине народная, она создавалась для того, чтобы именно по чаяниям людей.
Как улучшить это было... качество жизни. Да,
да, потому что в этом документе были приняты не какие-то непонятные людям там ВВП, процент бюджета, там наполненность бюджета, эти все критерии, они, мной было доказано, что это критерии вторичного уровня, первично, это желание людей остаться в городе, жить, развиваться здесь, создавать семью, растить детей, это первично. И в стратегии основным моментом и точкой приложения усилий власти должна быть многодетная семья, семья с детьми. И угу. вот демография и демографический показатель — это основной критерий. Если люди в Иркутске, людям хорошо жить, они создают семьи, значит, растят детей, рожают их здоровых, причем детей, да, и это очень важно отметить. Тогда всем понятно, что им в этом городе жить хорошо. А когда бюджет, ну, если по-другому можно рассуждать, бюджет большой, а количество людей в городе уменьшается, то угу. тогда к чему власть должна стремиться? Вот к показателю большого высокого бюджета или к тому, чтобы жителям было комфортно жить, а единственный показатель комфорт, ну, с моей точки зрения, как многодетного отца, что единственный показатель для человека комфортности проживания в городе, это то, что он здесь не хочет отсюда уезжать, дети здесь остаются, человек живет в городе, его прибавляется в семье, там дети, внуки и так далее. Это мой
показатель. Да, конечно, вы не кабинетный чиновник, вы действительно, у вас 5 детей, это прекрасно, и вы на себе прочувствовали и видите, чувствуете ежедневно, ежечасно. И проблемы детства, и проблемы материнства, ну и так далее. То есть нужна стратегия, Александр Георгиевич, чтобы определить приоритеты, да, развития.
Да, что первично для нас в долгосрочном понимании?
Ну вот я выписала для себя, интересно очень, научный большой труд. Так вот, и выписала, что включает 3 основных направления. Первое – развитый человеческий капитал. Что такое развитый человеческий капитал?
Ну, вообще
капитал?
У нас в документе он как не капитал, а потенциал.
Потенциал.
Потому что я
настаиваю... Справки были.
Да, этот термин применяется в экономических документах, но вот с моей точки зрения он не отражает сущности, или он отражает сущность капиталистическую, но не отражает сущность социальную. Потому что все-таки, если мы людей называем капиталом, Вот. А это капиталистическая формула, где все, что можно использовать, является капиталом. И я настаивал, чтобы разработчики поменяли эту терминологию. Все-таки люди – это наш потенциал, это наши возможности.
Да, и социальные услуги надо для населения улучшать. Качество жизни повысится. А как иначе?
Конечно. Вот поэтому все-таки мы – это потенциал территории. Ну, я считаю себя тоже соучастником этого всего процесса, потому что мы потенциал, и те люди, которые рядом с нами, они по своим качествам должны быть именно потенциал обеспечивать возможности развития территории. И отсюда и дальнейшие инициативы, если мы приняли человека во главу угла,
самое, все вокруг него должно
вокруг
происходить.
Него, да. И это обеспечение рабочим местом, чтобы возможность была у человека не думать, где жизнь обеспечить. Да. Значит, обеспеченность детей детскими садами и школами. И в этой школах должны не просто оказывать, вот как некоторые, значит, политики говорят, образование – это услуга. Образование – это обязанность государства вкладывать свои усилия в будущее поколение, потому что дети – это они будущие политики, будущие депутаты, будущие учителя, ученые, полицейские. Они в конечном итоге заполнят все сферы жизни общества, и какое у них образование, каково качество их мировоззрения, на чем оно основано, на постулатах «бери от жизни все», значит, да, а завтра хоть потоп, или же на постулатах, что есть малая родина, что есть наша страна, у нее, она должна обладать всеми типами суверенитета, начиная от педагогического, заканчивая, значит, финансовым и технологическим. И нужно это четко тоже понимать. И это все закладывается в системе образования. Если мы этого детям не говорим, то они, придя во взрослую жизнь, не будут понимать, какие вопросы нужно решать. Поэтому образование – это тоже важнейшее.
Вы очень даже тесным образом связаны с образованием. Мы чуть позже потом поговорим. Методика особенно вот профессора Базарного. Вы давно этим занимаетесь, настойчиво, тщательно. Поэтому есть проблемы, но есть определенные успехи. О них мы обязательно поговорим. Ну, второе направление, я тоже, как бы вы так прокомментируете его, динамичное экономическое пространство. Это создание условий для развития бизнеса, да, и предпринимательства.
Ну, в той системе...
Мудреная очень формулировка.
Ну, это да, она, я простыми словами, это изменяющаяся среда для возможности открытия каких-то сфер предпринимательства. 5 лет назад были одни условия. Вот, ну, в 20-й, там, 21-й, 22-й год нас настигли там ковидные все эти ситуации. Вот, 22-й год нам преподнес, прямо скажем так, войну, да?
Да.
Вот, сегодня это все продолжается, и то, что было актуально там 5 лет назад, оно сегодня уже не актуально. Вот поэтому возможность власти и депутатов, Думы, представительного органа быть гибкими и действовать в соответствии с временем, сразу же подстраиваться под процессы, которые, ну, сильнее, скажем так, местных. Да, мы, конечно, всем бы хотелось жить в мирной стране, там все было как бы без проблем там, но, как показывает жизненная практика, город зависит от положения в стране, страна зависит от мировых конъюнктур каких-то, да, сегодня там, значит, санкции, завтра там еще что-то там.
Постоянно что-то
поэтому
происходит.
И если мы не понимаем верхнеуровневых и более значимых процессов, от которых мы так или иначе зависим, неважно, любим мы, понимаем мы, ну, в смысле, принимаем мы их, нравятся они нам или нет, но если мы не понимаем, что на нас влияет, то, ну, мы никогда не сможем заблаговременно, так сказать, встраиваться, да, в конъюнктуру, в это угадывать упреждающим образом, да, что нам нужно изменить. И поэтому, конечно, вот в стратегии тоже были заложены такие положения, которые позволяют и Думе, и администрации корректировать стратегические проекты в соответствии с
временем. Ну, без этого
временем,
нельзя,
да.
Без корректировки.
И, кстати говоря, вот тоже, так сказать, интересный инструмент для этого был создан, и вот он сейчас показывает, ну, начинает свою работу, то уже В рамках стратегии самой прописано создание стратегического совета при мэре города. И это было реализовано. Это вообще никогда в практике Иркутска и вообще в практике других регионов...
стратегия появилась, нужен
вообще в практике других
совет.
Регионов такого инструмента нет. Он нами был придуман, обоснован в теории, да, и сейчас вот на практике приходит, и в рамках стратегического совета туда вошли мэр и его все заместители мэра, и вошли дума, председатель, заместители председателя и председатели комиссий думских, почетные граждане, и представитель совета почетных граждан и представитель общественной палаты. И это уникальный инструмент, который позволяет всех на равных в одном заседании собрать, выслушать, обсудить именно стратегические инициативы, не обсуждать, скажем так, местечковые текущие проблемы, да, потому что они в других, на других площадках обсуждаются. Вот, не потому что они не важны, они обсуждаются на других площадках, а именно обсуждать программы реализации стратегии, вносить или убирать из стратегии, предлагать убрать из стратегии какие-то ненужные вещи, внести нужные с точки зрения стратегического совета или что-то там подкорректировать. И вот сегодня эта работа начинается, мы заслушиваем в рамках стратегического совета, заслушиваем руководителей комитетов администрации, их предложения.
То есть как идет реализация.
И как идет реализация, вносятся какие-то инициативы. И вот с моей точки зрения стратегический совет как раз вот он и должен стать впоследствии таким инструментом, небольшой надстройкой консультационной для исполнительной и представительной власти, когда в рамках общей дискуссии ни с кем никто не споря, как две разных стороны, мэрия, допустим, и Дума, да? А в одной группе с одними интересами обсуждает общие вопросы.
Ну, вы действительно, очень важно, что прежде чем стратегия родилась, разработана была, вы изучали опыт других городов, правда? И отсюда еще собственный стратегический совет.
Нет, да,
я, наверное, все перевернули,
изучили. Да, огромное количество нормативных документов, теоретических. Были приглашены очень квалифицированные специалисты, можно сказать, мирового уровня. Да, там, по экономическим проблемам специалисты-консультеры. Я приглашал в качестве консультантов, лично как, не как уже депутат.
Всех светило.
Не как депутат, а как персонали, поскольку я сам продолжаю учиться, проводить научной деятельностью занимаюсь. Я приглашал этих людей в качестве консультантов, они мне не отказывали. Вот, и по экономике, по социологии, по философии, историков приглашал. Это все очень большой, огромный вклад эти люди внесли, по крайней мере, в мое становление как специалиста по стратегическому планированию. Но и этот результат, первое место на конкурсе, когда мы больше чем в два раза обошли самых ближайших конкурентов, и когда в кулуарных площадках люди, которые понимают, как формируются эти стратегические планы, они сказали, что да, Иркутск – это самое качественно проработанное с точки зрения теории стратегии работа, что все связано в одну гирлянду, все учтено. Это именно фундаментальный труд, который учитывал все вопросы.
Вы докторскую диссертацию не пишете, Александр Георгиевич?
Я сейчас пока занят написанием научной работы, которая отнимает у меня много времени. Пока будет ли она в рамках какой-то докторской или чего-то еще. Но меня в данном случае интересует не статус и звание, меня интересует практическое применение моих знаний и трудов.
Все правильно, будет практическое применение, будет и докторское.
Да,
это
правильно.
Одно без другого не бывает. Хорошо. И вот следующее направление. Тоже, будьте добры, хотя бы так поподробнее чуть-чуть. Гармоничная городская среда. Это инфраструктура, да? Это условия для проживания.
Да, если это тоже раскрыть человеческим языком.
Да, человеческим, простым.
Да, научные термины. Конечно, городская среда, которая позволяет человеку получить максимум комфорта, сегодня требуется, очевидно, требуется пересмотр всей транспортно-дорожной сети, инфраструктуры города, именно все, что касается с транспортом. Именно с точки зрения определенных критериев, сколько человек тратит место перемещения с точки точки А в точку Б.
Да.
Какие он ресурсы на это тратит? Человек добирается там транспортом или он добирается на личном транспорте? Это все должно быть учтено. Ну, опыт других городов показывает, когда начинают огульно там решать вопросы, убираем там весь личный транспорт, там делаем только маршрутки или там автобусы. Перекос в любую сторону нарушает годами сложенный баланс. А у нас сейчас, вот он, хрупкий баланс сложился, но он, к сожалению, не в пользу людей. Ну, если вы давайте
ну,
будем...
Ну, это уже действительно констатируете
да.
вы каждый раз, и надо над этим
и
работать.
Вот, и надо над этим работать, но это требует неточечного решения, к сожалению.
Да. Решение
комплексное, потому что, как вот мы 10-15 лет назад на заседаниях Думы решали вопрос, там, давайте там вот одну улицу... Там поставим там какие-то светофоры, разгрузим. Оказывается, что через две улицы пробка перемещается с одной улицы, там через две улицы вперед, потому что эти узкие места, они сохраняются, не решая вопрос с транспортным потоком, решать вопрос с отдельной улицей, но это переносить эту проблему куда-то в другую точку. Она, конечно, переходит куда-то, одна улица становится посвободнее, а оно, поскольку транспортный поток в целом не изменился, она куда-то, эта проблема, переходит в другую точку. Это как лечить, значит, организм по частям. Отдельно палец, отдельно руку, там, отдельно ногу.
Вот. Да-да-да.
Организм нужно лечить целиком и проблему устранять целиком организма всего, а не точечную.
Ну, концепция развития общественного транспорта у нас была. Да, в Иркутске. Но пока
но она
еще
не отражает,
способна.
Она
да,
не отражает вот... всех деталей, конечно.
Да,
она
как стратегия все решает.
Она название есть, угу. но этот документ недееспособен, с моей точки зрения, это субъективно мое угу. мнение. Значит, но она не решает проблемы общегородского масштаба.
Угу.
Тут естественно, что все вот эти вопросы замыкаются, ну, с позиции администрации они замыкаются на деньги. А где деньги взять?
А денег надо все
да.
больше и больше.
Я бы тут подходил к этому вопросу с такой позиции, что все можно решить, если мы решаем комплексную задачу. Ну, все в целом, и депутаты, и администрации, и жители, они понимают задачи на десятилетия вперед и занимаются решением, ну, не замыванием, так сказать, проблем, не заметанием под ковер проблем, а занимается решением комплексной задачи. Поэтому мне кажется, что решить можно все, если мы единодушно будем на эту цель работать. Я вот свой постулат подтвержу тем, как раз вот вопросом внедрения, ну, вопросом образования в целом, и одной из деталей образования – это здоровье учеников и детей как в процессе образования, угу. так и в будущем.
Хорошо. Ну и непременно об этом поговорим. Вот, Александр Георгиевич, стратегия социально-экономического развития. Ну, повторим, что к социальному развитию, включает улучшение качества образования, здравоохранения, социального обеспечения, сокращения бедности и неравенства, которые тоже проблема существует, верно?
Вот, Нелли Ленина, давайте сейчас в каком аспекте поговорим. Возьмем книгу, где описаны важные жизненные установки, условно, какое-то вот наставление людей, чья жизнь показала о том, что к их мнению можно прислушаться. Вот это, ну, условно, записано в какой-то книге. От того, что эти правила жизни, да, как жить человеку в будущем, записаны в какой-то книге, еще не говорит о том, что человек прочитает, во-первых, эту книгу, а второе, еще и у него хватит силы, воли эти наставления выполнять.
Да.
Вот, поэтому и к стратегии нужно относиться так же. Этот документ, который доказал свою теоретическую значимость и правильность, поскольку это требует инициативы многих людей по ее исполнению, она может и остаться документом как таковым, просто красивым, хорошим, качественным документом, и быть реализованной не в полной мере, или быть вообще не реализованной. Это зависит от многих людей, которые хотелось бы, чтобы так же, как я, были вовлечены и погружены в этот, значит, процесс, в эти задачи и цели, и также инициативно бы действовали на каждом на своем месте в реализации этих задач. И сейчас этап второй. И вот президент об этом тоже сказал нашему мэру на совещании. Говорит, стратегия-то есть, Сейчас стоит задача ее выполнения. Вопрос исполнительной власти, все, что нужно было сделать депутатам, общественности для получения вот этого вот посыла, да, наставления, вот этой книги, он, это уже есть. Сейчас задача исполнительной власти качественно начать ее реализовывать и... Если что-то не получается, честно об этом говорить и просить помощи у общественности.
Чтобы,
об этом.
Да, чтобы стратегия заработала,
чтобы,
уже
да, она не начала стояла на месте, реализовываться. Поэтому вот в этом сейчас вопрос, как исполнительная власть, насколько они искренне понимают необходимость реализации этого документа и насколько есть воля людей в исполнительной власти, это достигать этих целей. Поэтому, это поскольку это, воля – это личностный фактор, ну, он не прописывается в трудовом договоре.
Его не пропишешь.
Да, его нельзя, значит, это фактор человека, который он либо достигает цели, либо не достигает, либо достигает в какой-то там части. Вот мое личное мнение вот по отношению этого, если исполнительная власть заразится этой задачей, да, что вот действительно искренне будет погружена, начнет повышать свою теоретическую базу для того, вы понимаете, да, для того, чтобы реализовать серьезную теорию на практике, нужно самим обладать навыками и теоретическими.
Да, конечно.
Для этого нужен повышать свой образовательный уровень всех на каждый, начиная от просто сотрудника дела в администрации, какого-то не ключевого даже, всех, до самых верхов, до мэра города. А если все будут понимать, что это постоянный процесс, соответствует вызовам времени, нужно только каким образом? Расти самим вокруг.
Постоянно над собой работать, конечно. Но я так понимаю, Александр Георгиевич, что экономическая составляющая, она включает рост производства, да, модернизацию технологий, если вот так на первый взгляд сразу.
Нелли Нина, я благодарен за ваше понимание. Мы с вами люди, воспитанные в советской школе, в советском времени. Мы с вами мыслим категориями, значит, группа товара, товары группы А, товары группы Б, да, это, значит, в политэкономии, которую преподавали в институтах в свое время, да, это группа Б, это товары, которые средства производства, и группа А, это товары, которые производят средства для производства других товаров. К сожалению, этого понимания в современной теории экономики нет. В той теории, которую сегодня преподают в институтах, она основана на книге, которая называется «Экономикс», которую нам в рамках Болонской системы порекомендовали изучать. Там понятия этого нет. Есть понятие конкуренции, которая сама и рынок, которая сама все выправит. Я, к сожалению, значит, не принимаю, ну, к радости своей, наверное, к сожалению, это есть, а к радости своей, и я это осознал и понимаю, что без того понимания, что первично, прибыль или же все-таки производство на своей территории всех групп товаров, но без этого понимания никуда не двинешься. Если мы не производим станки, которые производят другие станки, которые производят значит, технику и другое, вот эта группа А, да, производство станков, которые производят другие станки, группу Б товаров. В моем понимании мы никуда далеко не двинемся. И импортозамещение, которое мы делаем, реализовать, к сожалению, сложно. Без, вот, без понимания, именно в теории без понимания этого вопроса.
Ну, вы очень хорошо, видимо, учились в университете, в институте.
Я до сих пор учусь и продолжаю
это
изучать.
Это мы знаем. Ну вот, Александр Георгиевич, стратегия развития нашего города Иркутска родилась, да? А вот какие все-таки у нас проблемы в Иркутске? Ну, если говорить, вот демография, да, отрицательная у нас динамика. Какие еще слабые стороны?
Ну, слабые стороны, вообще самое...
Жилищное строительство как?
Это производное. Жилищное строительство производное от экономики и демографии и сферы образования. Я глубоко убежден, что сфера образования является ключевой по отношению к будущему качеству жизни.
Да,
если
да,
сфера
да.
образования будет проседать, то через... Ну, вот есть такой социологический вопрос? Критерии, да, критерии или понятия, да, одно поколение. Вот оно взято 25 лет, в среднем меняется смена поколений, смена социальной среды в поколении, меняется поколение. Вот если сейчас не будет решен вопрос с качественным образованием, которое уже будет закладывать понятие, как решать проблемы, которые могут только возникнуть через 10-20 лет, не которые будут, а которые могут возникнуть, угу, то качество жизни будет в соответствии с тем качеством образования. Потому что люди, которые приходят в сферу управления обществом, они формируют своим пониманием, своей вовлеченностью в процессы, своей дееспособностью решать эти проблемы, они формируют качество жизни.
Угу. Ну, кроме того, кроме образования, у нас недостаток, конечно, кадров, все мы это знаем, медицинских, в сфере сельского хозяйства. Не хватает просто водителей, машинистов, элементарно.
Да, в этой связи сошлюсь на доклад человека, который в рамках Московского экономического форума делал доклад. Он специалист, скажем так, в области экономики, и их группа привлекла демографов, которые посчитали, ну, независимых демографов, которые посчитали. Кстати, я вот для слушателей скажу, да, чтобы было понятно. На сегодня, даже по данным Росстата, рождаемость на одну женщину у нас подходит к 1,4 ребенка на одну женщину. Чтобы восстановиться нации, чтобы было простое восстановление нации, нужно 2,2 на одну женщину. Сегодня мы, ну, тихо, так сказать, медленно деградируем. Эти группы специалистов, они посчитали и выступили с докладом на Московском экономическом форуме об этом, что если такая тенденция будет продолжаться, все будет так же, скажем так, ну, условно, хорошо, ничего не будет ухудшать.
Благоприятные условия.
Да, угу. Вот так же хорошо, то через 50-75 лет на территории России теоретически останется 60 миллионов человек, из которых только 20 будут, значит, титульной нацией.
Печальная динамика.
Да, и это статистика независимых экспертов, которая вызывает у понимающих людей, вызывает озабоченность и к размышлениям, по крайней мере, призывает.
Ну вот если подводить в целом итог нашему разговору, то все-таки стратегия, можно сказать, она помогает по-новому посмотреть на существующие проблемы, да, и главное, как их решить. В стратегии это обозначено, это самое-самое важное. Ну, хорошо, будем ждать ее реализации. Не случайно, поэтому вы уже сказали, что в 23-м году в Санкт-Петербурге получила стратегия первое место. Так что это и приятно, и почетно. Но надо держать планку. И второе достижение, вы считаете, это действительно теперь уже и все считают, это внедрение в учебный процесс в школах Иркутска здорово сберегающей методики образования базарного профессора. В чем ее суть?
Здоровье сбережения, если с позиции демографии подходить, это один из ключевых факторов демографической картины общества. Да? Если по исследованиям профессора Базарного, которые проводились в течение 25 лет, ну, это еще при Советском Союзе финансирование было, и люди были, кадры на это дело назначены, соответствующие квалификации, было выявлено, что наши дети за 10 лет учебы в школе получают целый букет хронических заболеваний. И было выявлено более 100 хронических заболеваний, которые ребенок за время учебы в школе получает, начиная от снижения зрения, значит, сколиозов различных, психофизиологических проблем, снижается, ну, такой термин фертильности, способность к деторождению и у мальчиков, и у девочек, по многим там факторам. И вообще таких болезней более 100 выявлено. В результате этой реакции, о том, что ученая общественность поняла проблему, они разработали методику, которая решала эти вопросы, выявили ключевые характеристики, почему это происходит во время школьного процесса, и выработали решение этой проблемы. Но, к сожалению, не успели ее внедрить, поскольку Советский Союз благополучно, случайно сам распался, вот, без каких-то там воздействий почему-то. Вот, и это все осталось не внедрено. Но сегодня и научной, и родительской общественности, кто понимает, существо этой проблемы, эти научные исследования были подняты для общественности, открыты. И что очень хорошим явилось, что эти исследования, они сегодня единственные принятые всеми ветвями надзорных органов, и Роспотребнадзором, и Здравнадзором, и всеми-всеми, и получена лицензия на внедрение еще УСПЕТа. Да, что другой здоровьесберегающей комплексной методики нет. Ни одну, на одну методику лицензия не получена. А вот я для родителей хочу сказать, что если родители в школе спросят, почему вы не внедряете методику базарного здоровьесберегающего, а им скажут, что мы внедряем другую, родители сразу могут реагировать о том, что это введение в заблуждение.
Угу.
Потому что другой методики, которая получила разрешение всех соответствующих служб, нет.
Если во всей Российской Федерации
во всей получила,
да,
да,
одобрение.
То если внедряется какая-то другая, то она внедряется на страх и риск тех людей, кто ее внедряет, но без соответствующих регламентных документов, потому что других методик нет.
У нас, вы говорили, в 5 школах Иркутска,
в 10.
Да? А уже в 10. Ну, видите, какая хорошая прибавка.
Ну, к сожалению, этого мало.
Что вас беспокоит?
Ну, вот смотрите, давайте вот я всегда пытаюсь объяснить в дискуссии приоритетность всех задач. Вот с моей точки зрения вообще образование – это вот термин, да, мы в научной среде, мы его выделили, то, что люди поднимают под образованием, мы называем это система жизненной подготовки будущих поколений. Вот когда образование, мы занимаемся образованием, а если рассматривать вот этот вопрос через термин система жизненной подготовки будущих поколений, какими будут эти люди? Потому что у детей же есть определенные входные параметры. Ребенок приходит в школу, он обладает определенными характеристиками. И ну, наверное, теоретически можно предположить, что и при выходе из школы он должен тоже обладать какими-то характеристиками. Вот. И он объективно ими обладает. И вот как изменяются эти характеристики от входа до выхода из школы, и соответствуют ли эти характеристики тем вызовам, которые эти дети, встав в будущем активными участниками жизни общества, будут соответствовать ли они вот этой вот вызовам времени, способны ли они будут отвечать на эти вызовы времени и каким образом они будут решать. Вот я просто один критерий приведу, да, сейчас, во-первых, ну, закончу сказать фразу, да, что система жизненной подготовки будущих поколений, она состоит, ну, с нашей точки зрения, из трех взаимоувязанных блоков. Это блок здоровья, психофизиологическое, где психика и тело – единый блок. Это само образование, это получение фактических знаний о том, как устроен мир, там, как устроена система, что такое человек. Ну, вся фактология, накопленная людьми в процессе цивилизационного развития. И вопрос нравственно-этический, то, что мы называем воспитание. Воспитание – это как вести себя по отношению к прошлому и будущему, значит, какая этика в соответствии с этим, да, правила поведения, значит, как реагировать на одни ситуации, на другие, что такое семья и дети, как мальчику с девочкой общаться, какие цели и задачи у семьи как цельной единицы, не я в семье главный, да, как там вести себя по отношению друг к другу, там, так далее. Это вот огромный пласт нравственно-этических норм, которые в конечном итоге решают, ну, нашу демографическую в том числе задачу, да, вот, ну, мы сегодня, наверное, ни для кого не секрет, что уже к 80% подошли разводов в первые 3 года после брака. К 80%.
К
80%. А задаем себе вопрос: в семье и в школе об этом говорят, как вести себя по отношению к противоположному полу, как научиться слушать и слышать друг друга, а какие цели? Мы женимся для того, чтобы, так сказать, под одним одеялом спать, или же для того, чтобы что? Вот школа должна, ну и семья в первую очередь, да, семья первична, и школа в поддержку семьи, это как бы мое личное мнение, она должна дать вот эти целевые установки, для чего мальчик и девочка, мужчина и женщина сошлись в союзе, какие у него цели, как у единицы. Потому что, по сути дела, общество строится из семьи, семья строится из отдельных людей.
Александр Георгиевич, почему вас эта тема заинтересовала? Потому что у вас 5 детей?
Да.
Вы к этому так пришли, да? Постепенно. и настолько глубоко. Вот представим себе, чтобы нашим слушателям было понятно, приходим в один из классов, где методика эта внедрена. Что мы там увидим особенного в парте? Стол как-то не так стоит, парта наклонена под углом. Вот если просто,
ну, если просто, то в процессе исследований профессором Базарным и его группой было определено, что ребенку с его внутренней природной активностью много часов сидеть прикованным к стулу очень вредно. И да. Что методика проведения уроков, вот эта классно-урочная форма проведения занятий, она в целом сама среда влияет очень тяжело на ребенка. Ну, кто знает, детей, внуков видят, как они, ну, непоседы, да, как эти шилом уколоты, мы их называем, да, носятся, и не надо. А ребенок приходит в школу, ему говорят, 4 урока сиди, пригвоздись, значит, и сиди. И ребенок постоянно в нервном стрессе находится, вот в этом напряжение, срыве, да, да, напряжение. И вот эта вот прикованная к стулу согбенная форма, значит, в нем вырабатывает, блокирует седалищный нерв, блокируется развитие. Ну вот сегодня учителя, которые работают по методике Базарного, даже в городе Иркутске, неважно, ну, мы не берем весь мировой опыт, они говорят, дети, которые отучились больше года по методике Базарного, примерно на 5 сантиметров выше детей в других классах.
Как прекрасно.
Вы представляете? Только по одному фактору. Они меньше болеют. В 2 раза респираторное заболевание, зрительное, снижение зрения,
да?
Снижение зрения процент. Мы статистику ведем, и везде положительный показатель. Но, к сожалению, в официальной системе нас не понимают.
Потому что вы имеете в виду департамент образования?
Ну, к сожалению, пока и в родительской, и в исполнительной власти нет четкого понимания. Потому что, ну,
скажем так, ли это?
Длинные учебники теории никто не читает. Говорят, покажите на практике в Иркутске. Мы говорим, практика других регионов показывает, что вот результат. Результаты. Говорит, нет, давайте сначала в Иркутске пусть покажут, что в Иркутске люди здоровеют. А я говорю, ну, теория, она для того и теория, что если вода замерзает при -1, то она, какая разница,
как
где
тяжело внедряется,
в Иркутске,
а?
Или в другом месте. Всегда она при -1 всегда замерзнет. Ну, я уточнение сделаю для тех, кто понимает физику, при давлении. Одинаково.
Понятно.
Да.
Все-таки с трудом. Это вас, конечно,
вот. Я, конечно, обращаюсь к нашим слушателям, к жителям. Если с вашей стороны будет более серьезная вовлеченность и активность за будущее своих детей и внуков, конечно, это будет хорошая поддержка нам для того, чтобы внедрять благие намерения в жизнь общества. Потому что обращайтесь в свои школы, пишите обращение директорам школ о том, что внедряйте. А это обращение, оно поддержано и президентом. Есть указ президента о внедрении здоровья, сбережения. Есть соответствующие регламенты для того, что обязаны внедрять здоровье, сбережения. А поскольку методика одна, официально прошедшая, то, ну, нам нечего другого внедрять. Надо внедрять методику Базарного. И родительская общественность должна выступить с нами одним фронтом.
Конечно.
Требовать.
Я думаю, вы постоянно и с родителями разговариваете, на собраниях встречаетесь, прямо экскурсии какие-то надо вот устраивать, да, возможно, ну, школы,
в этих,
те, которые внедрили.
Ну, сейчас к чему пришло? В тем школах, где уже больше года работают эти классы, родители требуют от директоров перевести детей в эти классы, потому что они видят.
Видите, естественно, так и должно быть.
Это не, я считаю, что все-таки недостаточно. Нужно более активно родителям в этот вопрос вникать, да, и требовать от департамента образования внедрения этих методик.
У вас все получится, Александр Георгиевич. Капля камень точит, говорят. Ну, медленно, но верно вы идете. Было 5, уже 10. Это же хорошо. Так что вам успехов в этом деле.
Спасибо.
Вот, слушая вас сегодня, я хочу сказать, что действительно секреты вашей успешной депутатской работы – это поставить цель и работать, что вы и делаете. Поэтому будут и результаты реальные. И в завершении нашей беседы все-таки 2 слова о специальной военной операции. Невозможно замалчивать эту тему, она сегодня нас всех беспокоит. Хотелось, чтобы какие-то предпосылки появились для ее завершения, но вы были контрактником 6 месяцев, но это достаточно. Вы видели, как это живьем все, вам не надо рассказывать. Вот сегодня Вчера буквально я по телевизору услышала в нашем «Вести Иркутск», что объявили акцию очередную, благотворительную, собирать деньги для ребят, которые служат у нас в регионе. И вот это острая необходимость сделать сегодня, да?
Да.
Острая, острая. А как вы реагируете? Вы сейчас волонтерскую деятельность осуществляете?
Я веду и волонтерскую, и просветительскую деятельность. И
ваш брат тоже, по-моему, к этому причастен.
И мой брат прошел службу. Значит, мы добровольцами служили. В общем, прошли горнила эти все. И сейчас продолжаю действовать. Вот я веду волонтерскую работу в этом направлении. Постоянно посещаю наших ребят там, рядом с линией фронта, и отвозим грузы.
Тяжело ребятам, очень тяжело.
Очень тяжело, устали ребята, конечно, очень тяжело. И требуются волевые решения власти, как дальше двигаться. Поэтому, ну, мы не обладаем всей той информацией, да, которая, значит, наверху там известна, что на самом деле происходит. Но, конечно, поддержка ребятам нужна. Если тыл откажется от них, то тогда им за что вообще им как бы воевать?
И погибать.
Да, поэтому тут вопрос внутреннего выбора. Поддержка нужна. И когда я слышу такие разговоры там, власти это надо, пусть она и помогает, как бы, ну, хочется, так сказать.
Даже есть такие разговоры.
Да, выписать леща таким людям. Поэтому, ну, мы все вовлечены, и каждый воюет на своем фронте, так сказать. Кто может, да, там, кому-то выпала такая доля воевать там, но кто должен внутри решать этот вопрос здесь. Потому что, когда непосредственно человек столкнется с теми, понимает эти тяготы, которые выпадают на долю ребят, конечно, все сложно, поэтому без поддержки здесь, в тылу, без деятельности.
Спасибо, что вы это делаете, делаете не один, с другими коллегами. Это очень важно в конечном итоге для победы, которую мы все ждем, заждались уже. Поэтому, Александр Георгиевич, вам тоже успехов, и в этом деле очень важно. Ну, будем завершать беседу. Что пожелаете слушателям?
Ну, я пожелаю слушателям упорства, уверенности в победе в этой трудной, многоаспектной, многофакторной гибридной войне, то, что происходит сейчас, ну, там, на западных фронтах, это только часть этой войны, как сказал министр иностранных дел Лавров, что против нас ведется гибридная война. Так вот, надо понимать, что гибридная война, она затрагивает все сферы жизни общества. Если человек думает, что где-то там это далеко происходит, то это глубокая ошибка, потому что гибридная война, она и в средствах массовой информации, и, условно, так сказать, в источниках, до которых там дотягиваются наши недруги, через интернет, СМИ, значит, кино и другие, все пронизано вот этим элементом этой вот многофакторной и комплексной войны. Поэтому люди должны понимать, что выстоять можно только вместе и понимая, что происходит. Поэтому победа нам всем, победа на всех фронтах, ну и вовлеченности всех в эту победу. Я всем
желаю. Вам по-прежнему крепкого здоровья. Вы в хорошей, прекрасной, отличной физической форме, занимаетесь, видимо, очень много, и дети занимаются, вы в таком же духе, чтобы и дальше. Ну, вам, конечно, успехов в депутатской работе.
Спасибо.
У нас сегодня в студии был уважаемый радиослушатель, депутат Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу Александр Георгиевич Панько. Он является председателем комиссии по собственности и экономической политике, членом комиссии по мандату, регламенту и депутатской этике. Кроме того, он президент Иркутской региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя» и президент Иркутского регионального фонда защиты природы Прибайкальский. Ну, впрочем, об этих сторонах деятельности мы, наверное, поговорим с Александром Георгиевичем и еще не раз. Так что до новых встреч. Спасибо. Приходите к нам.
До свидания.
Адрес вашей общественной приемной. Чуть не забыли. Юбилейный.
Юбилейный 36.
Да, звоните, друзья. Дозванивайтесь, звоните нам в редакцию, мы вам подскажем, какие у вас будут вопросы. С удовольствием на них ответить. Обратная связь нам нужна. До новых встреч в эфире.
иркутские дворы и уносят из домов облака тяжелых снов и туман ненужных слов. Дуют ветры неспроста вдоль Ангарского моста, мимо улиц, площадей и людей. Ветра над Иркутском распахнутым окнам верят, ветра над Иркутском сумеют весь мир проветрить. Дуют ветра, 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 ветра над Иркутском. Ветер жизни бродит сам по иркутским адресам. С ним и радость, и печаль, и начало всех начал, и последняя свеча. С ним веселый детский смех, огорчение и успех, и надежда в день любовь на любовь. Ветра над Иркутском распахнутым окнам верят, ветра над Иркутском сумеют весь мир проветрить. Дуют ветра, 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 ветра над Иркутском. А ветра под Рождество нам приносит волшебство в тусклом свете фонарей. Ходит прямо к Ангаре самый мирный из царей. И, покинув пьедестал, тихой поступью в квартал, горделив, могуч и храбр, входит бабр. Ветра над Иркутском распахнутым окнам верят, ветра над Иркутском сумеют весь мир проветрить. Дуют ветра, ветра над Иркутском. Ветра над Иркутском.